«Разница во времени». У микрофона Владимир Тольц. В 2007 году мы ввели в этой программе рубрику о книгах, прочитанных историками, и сейчас попробуем кратко суммировать кое-что из прочитанного ими. Начнем с того, что прочел недавно профессор кафедры этнологии Европейского университета в Петербурге Илья Утехин. Это книга Алана Купера «Психбольница в руках пациентов», вышедшая в питерском издательстве «Символ Плюс» в 2004 году.
Эту книжку я позаимствовал у своих друзей-программистов. Она странная, она не такая, как обычно книжки, которые я читаю. Автор книжки Алан Купер в прошлом сам видный программист, а ныне консультант по дизайну взаимодействия. То, чем занимается Алан Купер, и мы узнаем об этом из книжки, изобретение того, как человек будет чем-то пользоваться, как он с вещью будет общаться. Иногда тут вообще ничего такого особенного и не требуется изобретать. Положим, с лопатой или с ножом. Проблем не будет. Но потому что всем понятно, как лопатой пользоваться. Все знают, что такое копать и как это делают. Даже если ты не землекоп-профессионал, интуитивно понятно, что делать с лопатой. Вот со многими другими предметами, которые окружают нас в быту, в частности, дело сложнее. Дизайн взаимодействия, он, например, про мою микроволновку, которая была куплена когда-то со скидкой. У микроволновки, у многих других бытовых веществ, устройств есть внутри разные сложные штучки, микросхемы. И про многие устройства простому смертному вообще непонятно, как они действуют. В отличие от языков пламени, энергия поля, которая в микроволновке, глазу не видна. Кстати сказать, я довольно быстро понял, почему микроволновка была с уценкой. В инструкции было написано: вы на всякий случай ставьте туда внутрь стакан воды, потому что если там дверца закрывается, а еще не дошло до конца, то начинает саморазрушаться, потому что не отключается вот этот вот нагрев. Люди, когда ее проектировали, не догадались предусмотреть что-то такое. И теперь бедным пользователям приходится ставить туда стакан с водой. Вот подобные вещи, подобные коллизии, но только не с микроволновкой, не с такими относительно простыми и прозрачными вещами, а с компьютерными программами описывает автор книжки. Вообще он всячески пытается встать на защиту пользователя таких вещей от людей, которые по недосмотру или по другим менее уважительным причинам создают вещи, общение с которыми у обычного человека вызывает злость. Умными словами принято говорить, что это у них такой неудачный интерфейс. Но это вежливо сказано, я бы вот руки оторвал. Точнее, отправил бы заниматься другими менее вредными делами, ну, скажем, служащих фирмы Toshiba, которые придумали мой неплохой, в общем-то, видеомагнитофон. Какие-то функции у него доступны только через пульт дистанционного управления, кнопок на панели нету. А если в пульте сели батарейки? Я вот тут позавчера искал, как открыть отсек батареек минут 10. О наличии этого отсека меня предупреждал только здравый смысл. Никаких внешних свидетельств его присутствия не имелось. Но, наверное, предупреждала меня еще и пухлая инструкция, чтение которой, подозреваю, настолько меня угнетало, что я бессознательно ее засунул куда-нибудь. Вот про такие коллизии с компьютерами и с программами, у которых слишком много функций. Причем большей частью этих возможностей и функций мы никогда не пользуемся. И написана эта книжка. Дело в том, что фотоаппараты, банкоматы, автомобили, видеомагнитофоны, многие другие устройства с программным обеспечением ведут себя, несмотря на все различия, очень похожим, очень узнаваемым компьютерным образом. Причем часто те, кто их придумывают, говорят, что виноват пользователь. Вот есть пользователи неподготовленные, а есть продвинутые пользователи. Продвинутые пользователи – это такие, которые готовы в меру своих способностей радоваться тому, что программа работает, и закрывает глаза на то, как неудобно ему с ней общаться. Так что, видите, такие продукты, такие вещи делят людей на классы. Есть люди неполноценные, которые не умеют общаться с такими вещами, а есть энтузиасты, для которых не проблема пробиваться через множество экранов, которые требуют от нас ответов на вопросы, выборы из меню, нажатие одной из многих кнопок и постановки галочек. Автор книжки предлагает нам хорошую метафору. Он говорит, это как восхищение танцующими медведями со стороны энтузиастов компьютеризации, таких продвинутых пользователей. То есть медведи, знаете, если они танцуют, они уже самим этим вызывают восхищение. И это восхищение многих людей отвлекает от мысли о том, что на самом деле это, конечно, ну, не очень хороший танец, не совсем нормальный. И тут интересная аналогия проводится между пользователями-апологетами технологии и жертвами Стокгольмского синдрома. Знаете, как жертвы террориста, захваченные в заложники, защищают этого террориста, которому попали. Ведь он разрешает сидеть, дает попить и даже в туалет выводит. Вот они и начинают его защищать. Понятно, с кем в пределах этой аналогии сравниваются разработчики программ. Увы, это сравнение, как показывает Алан Купер, имеет под собой основание. Он рассказывает нам о коллективной психологии разработчиков программного обеспечения, о психологии людей, как он формулирует, с нетипичной подготовкой, нетипичной индивидуальностью и нетипичными склонностями. Соответственно, он показывает, какие факторы определяют конечный вид и функционирование программ и таких продуктов. Это специальная новая, относительно новая область исследования, которая называется «Взаимодействие человека и компьютера». Чтобы общение с программой или техническим устройством делало людей, если не счастливыми, то ну хотя бы довольными, автор этой книги говорит нам, что дизайн взаимодействия должен предшествовать созданию продукта. Он должен продумываться на самом первом этапе, на уровне технического задания, когда определяются цели взаимодействия. И самый интересный метод для этого, который предлагает Алан Купер, это представить себе конкретных персонажей, людей, с выдуманной, но характерной биографией и именем, с конкретным набором умений и мнений, и поставить их в центр проектирования. То есть проектировать продукты для этих конкретных людей, а не вообще. Так что, видите, психбольница – это индустрия высокотехнологичных изделий. Во главе всего там инженеры и программисты, у которых своя логика. Они ценят мощь и богатство функций программ, но они не в силах оценить свои произведения с точки зрения простого человека, который будет этими программами пользоваться. Вот это и есть та самая психбольница, которой заправляют пациенты. И с этим что-то надо делать. Поскольку сам автор – представитель этой высокотехнологичной индустрии, есть надежда, что однажды, когда-то эта психбольница будет выпускать какие-то другие продукты, с которыми нам будет легче общаться.
Питерский этнолог Илья Утехин. Американский историк, профессор из Чикаго Йоханан Петровский Штерн в январе рассказывал в нашей программе о вышедшей в издательстве Йельского университета книге Джошуа Рубинштейна и Владимира Наумова «Сталинский тайный погром. Послевоенное судилище над Европейским антифашистским комитетом».
Многие западные советологи объясняют уничтожение Еврейского антифашистского комитета советским антисемитизмом, государственным вообще и сталинским параноидальным в частности. Антисемитизмом, который приобрел очертания погрома после приезда Голды Мейер в Москву, когда десятки тысяч москвичей пришли выразить ей свои молчаливые восторги и солидарность. И тогда власти решили, что евреи более не самое лояльное национальное меньшинство в Советском Союзе, а самая настоящая этническая диаспора, только и мечтающая предать социализм и сбежать в свой буржуазно-националистический Израиль. Может быть и так. Но из книги «Сталинский тайный погром» возникает другая картина. Между советскими евреями и властью возникла влиятельная, активная организация, пользующаяся международной репутацией, санкционированная Кремлем и претендующая на то, чтобы представлять интересы советского национального меньшинства. Еврейский антифашистский комитет оказался организацией, которой обращались как к самой советской власти, как пишут в Кремль, как взывают к милости вождя. Из провинциального ходатая комитет вырос в еврейское советское лобби. Разумеется, власть воспользовалась первым же предлогом, чтобы от него избавиться. Поэтому уничтожение Еврейского антифашистского комитета вовсе не результат русского или советского антисемитизма, и не попытка расправиться с советской культурной идиш, и не сталинский ответ на образование немарксистского Израиля. Это катастрофа восточноевропейских евреев, которых социализм эмансипировал, даровав им свободу и равенство, но при этом отнял право на братство. Это трагедия евреев, глубоко и бескорыстно поверивших в социализм.
Профессор истории из Чикаго Йоханан Петровский Штерн. Год 70-летия Большого террора. Об одной из книг советскому государственному террору посвященных рассказывал в нашей программе московский историк Арсений Райгинский, председатель правления Международного историко-просветительского, правозащитного и благотворительного общества «Мемориал».
Только что вышла в Санкт-Петербурге книжка такой молодой исследовательницы, ее зовут Софья Чуйкина, называется «Дворянская память. Бывшие в советском городе». Ленинград, 1920-30-е годы. О чем же эта книжка? Вот сама она определяет эпоху и вот то, чем она занимается, проблему главную, как проблемой большого компромисса. Вот она говорит, большой террор, там, великие стройки, эти слова большой и великий, они какие-то всегда приписываются вот этому первому 20-летию советской истории. А был большой компромисс между прошлым и настоящим. И поисками этого компромисса занимались, по сути дела, все люди в ту эпоху. Эпоха изменилась, она и потребовалась для того, чтобы выжить, существовать, как-то творить даже в новое время, да? Потребовалось всем пересмотреть свою старую биографию и свою семейную историю. И создать новый вариант этой биографии и истории, такой приемлемый советский вариант. Ведь, по сути дела, в каждой биографии, в каждой судьбе был какой-то изъян. Кто существовал там, я не знаю, у кого-то был родственник-эмигрант, кто-то служил в Белой армии, кто-то где-то не там служил в дореволюционную эпоху, у кого-то были какие-нибудь родственники, там, признанные уже социально опасными элементами, у кого-то были батраки и так далее, и так далее. Все это надо было замаскировать и каким-то образом представить свою семейную и свою личную историю каким-то новым образом, совершенно, значит, приемлемым и лояльным. И вот поиски вот этого представления занимали у людей огромное количество времени. Совершенно ясно, что самым уязвимым слоем населения это было дворянство. Понятно, потому что сотни анкет, в которых они должны были все время писать и записывать, значит, вот кто они такие, из кого, и дальше от этого определялась судьба, определялся прием на работу в вуз. Мне кажется, что эта книга, ну, и очень интересна, и сегодня в некоторой степени поучительна, потому что снова началось встраивание биографий, старых биографий, в политический контекст. Вот были годы, в первые годы после перестройки, в перестройке и сразу после, когда вдруг огромное количество обнаружилось оппозиционеров, явных и тайных. Потом эту оппозиционность стали замалчивать. То скрывали, то наоборот стали рекламировать свою принадлежность к каким-то структурам, которым принадлежать считалось в одни годы неприлично, а в другие годы, наоборот, теперь оказалось престижно. Важная, талантливая и, по-моему, хорошо написанная, хотя иногда немножко мудреным языком книга.
Но, возвращаясь к книге молодого питерского социолога, у человека, не читавшего еще это исследование, невольно возникает социологический вопрос. Куда делся весь этот класс бывших, от которых осталась лишь дворянская память?
Ну, по сути, куда делось дворянство? После 45-го года о них, в общем, перестали говорить в прессе, их как бы уже и не стало. Еще с конца 30-х исчезли, конечно же, семейные архивы, частично уничтожены, были распроданы или куда-то делись портреты предков. Я говорю о тех, конечно же, кто уцелел. Куда сделалось дворянство? Оно стало служилой советской интеллигенции. Частично совсем лояльный, частично фрондирующий, частично оппозиционный. Оно растворилось.
Московский историк Арсений Рогинский. Мой пражский коллега, исследователь истории Англии Кирилл Кобрин, рассказывал в нашей программе о книге английского философа и социолога Джулиана Богини, решившего в поисках национальной идентичности выяснить, что такое английскость. С этой целью он на полгода уехал в совершенно типичный английский город Роттерхэм и попытался жить как все, а результаты описал в книге.
Книга называется «Every Town», то есть, ну, как бы обычный город, город такой, как все. Там он подводит, ну, некоторые результаты своих исследований и делает совершенно потрясающий вывод. То есть он пытается объяснить, что же такое «Englishness», то есть английскость, не британскость, общая для всех подданных Британской империи, а именно английскость. Для нас, тех, кто живет за пределами британского острова, британских островов, английскость — это какие-то лорды в цилиндрах и смокингах, это скачки в эскоте, это королевская семья, это чай, сервизы Веджвуд и так далее, крикет. А на самом деле богиня утверждает, что английскость – это набор привычек и вкусов английского рабочего класса. То есть не крикет, а футбол, не походы в дорогие рестораны, а еда, которую подают в пабе. И вот с его точки зрения, вот как раз здесь и есть нерв так называемой английскости. Это совокупность привычек действительно английского рабочего класса, но рабочего класса в широком смысле, как бы класса наемных работников. Ну и в завершение этой истории, которая довольно любопытная, которая наводит на мысли, что, в общем, людей, которые ищут русскую национальную идею, русскую национальную или российскую национальную идентичность, неплохо бы послать на полгода в какой-нибудь город вроде Арзамаса или Павлова, или, я не знаю, Нижнего Тагила, пусть они поживут там полгода, суммируют свои наблюдения, поживут жизнью тамошних людей и опишут то, что они с помощью присущей науки методологии и прочих способов опишут то, что они там увидели, и таким образом можно будет заложить некие основы новой, наверное, национальной идеи. Пусть они смотрят ток-шоу или реалити-шоу «Дом-2», пусть они слушают группу «Виагра», пусть они читают газету «Московский комсомолец» или «Спид-инфо», и только это, и посмотрим, что из этого выйдет. Очень любопытный эксперимент. Но в завершение я хочу рассказать очень интересную историю, которая много открывает для тех, кто считает, что вот эта национальная идентичность – это нечто основное, пасконное, корневое и так далее. Так вот, богиня в один из дней, когда он жил в этом городке Роттерхэм, приходит в паб и видит там объявление, что теперь повар этого паба готовит и таиландскую еду. Богиня берет пинту пива, встает у стойки рядом с каким-то своим местным приятелем, и тот говорит: «Я не хочу, чтобы здесь была таиландская еда, мы вообще не хотим здесь иностранной еды, мы хотим есть такие привычные наши типичные вещи, которые мы обычно привыкли здесь есть, например, лазанью».
Исследователь британской истории Кирилл Ковин. И еще об одной, вышедшей в 2007 году книге, мы успеем вспомнить сегодня. О ней рассказывал нам питерский историк профессор Евгений Анисимов.
Недавно вышла замечательная книжка Натальи Борисовны Лебиной «Энциклопедия банальности. Советская повседневность, контуры, символы, знаки». Именно в этой книжке предпринята попытка как-то сохранить уходящую советскую эпоху. Это не филологическая работа, не словарь в традиционном смысле этого слова, а сочинение историка. И в этом-то есть ценность книги, потому что там, в отличие от словаря, вовсю стоит проблема семиотической реконструкции советской повседневности. Одна из интереснейших тем современной науки. Ну, к примеру, выпивончик. Так ласково называли в середине 70-х годов небольшие спонтанные застолья с ограниченным количеством выпивки и без тяжелой закуски. В художественной литературе и публицистике 70-х существительный выпивончик часто сопрягалось с прилагательным «легкий». Дело в том, что после постановления ЦК о мерах по усилению борьбы против пьянства и алкоголизма 1972 года в стране была ограничена продажа спиртных напитков крепостью 30 градусов и выше. Одновременно промышленность нарастила производство 28-градусных напитков, виноградных, плодово-ягодных вин, которые употреблялись прямо на рабочем месте. Современник вспоминает, повсеместно была распространена традиция празднования дней рождения в коллектив, такой междусобойчик, выпивончик, что обеспечивало для всех семейные железные алиби на весь вечер. Появление данной практики вовсе не свидетельствует о беспробудном пьянстве советского человека на работе. Скорее, это свидетельство роста корпоративных связей, которые не вписываются в официальную модель служебных отношений. А к концу 80-х ласковый термин «выпивончик» стал дополняться нежным понятием «бухарик», то есть легкий алкоголик. Или, например, «козел». Так 60-е годы именовали игру в домино, весьма распространенное времяпрепровождение в часы досуга и обеда. Внешне лишенная азарта процедура забивания козла не была гонима властями, в отличие от зловредных карточных игр. В домино играли в обеденные перерывы на предприятиях, зажав согнутые ладони костяшки, с треском выкладывали их. От названия игры появилось слово «козлятники», русское чудо. В 63-м году два кинематографиста из ГДР создали документальный фильм «Русское чудо». Он рассказывал о грандиозных переменах в жизни советских людей. Фильм с успехом многократно демонстрировался в СССР, а в быту же в этот год «Русским чудом» прозвали появившийся батон за 13 копеек с добавкой гороховой кукурузной муки. К производству белого хлеба по этой рецептуре правительству были вынуждены прибегнуть из-за экономических трудностей 62-го года. Или, наконец, «Цыпленок табака». Самые шикарные из доступных ресторанных блюд 60-х годов. В условиях нарастающего дефицита мясных продуктов, связанных с хрущевскими экспериментами, именно куриное мясо позволяло решить проблему общественного и домашнего питания. Высоцкий писал: «Сидели ели мы цыпленка табака, а в это время нас попутала ЧК». ЗК Петрова, Васильева ЗК. В начале 70-х годов, по мере возведения мощных птицефабрик, советские хозяйки стали осваивать приготовление табака в домашних условиях, а промышленность тут же подсуетилась и наладила выпуск специальных сковородок. Они имели крышку с прессом для расплющивания синюшных куриц стоимостью 1,75 рубля за килограмм. И вот автор предисловия пишет: «Пройдет какое-то время, и новое поколение придется подробно и долго объяснять законы функционирования общества, в котором существует всего одна политическая партия, а выборы безальтернативные, всегда со 100% положительным голосованием при полной явке избирателей. Удивительное время живем мы». Вот это автор писал в прошлом году, а уже сейчас мы можем сказать, что, в общем-то, люди привыкают к тому, что может быть одна политическая партия, что выборы безальтернативные, почти всегда со 100% результатом, потому что ничего не бывает просто так, и прошлое, оно всегда возвращается, а советское в особенности, потому что такое количество людей страдает от свободы, которая им не нужна, оно как-то не думает о том, что вместе с этими безальтернативными выборами и со 100% положительным результатом вернется и «Выпивончик», и «Козел», и «Русское чудо», и «Раскидайчик».
Рассказывал историк Евгений Анисимов. Надеюсь, что в наступающем новом году он и другие постоянные участники нашей программы продолжат делиться с нами своими впечатлениями о прочитанном. Прочитанное в 2007-м. Продюсером этого выпуска программы «Разница во времени» была Наталья Пахомова, автор и ведущий передачи Владимир Торцев.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт»
обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи.
Отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей.
Выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем.
Подводим итоги важнейших соревнований.
Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в прямом эфире в 13.07, повтор в 21.07 по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина девятого утра. Главные новости коротко. Судьба 23 горняков шахты Абайской в Казахстане, где в пятницу утром произошел взрыв метана, до сих пор неизвестна. Обнаружены и доставлены на поверхность тела 7 погибших шахтеров. В момент взрыва в шахте находился 191 корняк. Спасен 161 человек. В Якутии, в поселке Артык, где более 2 недель назад произошла авария на теплотрассе, без отопления остаются 6 домов, в которых проживает несколько десятков человек. Температура воздуха в этом районе Якутии по ночам опускается до минус 60 градусов. Жители Махачкалы перекрывают улицы и возводят баррикады, протестуя против перебоев в энергоснабжении. По сообщению радиостанции «Эхо Москвы», жители 5 районов дагестанской столицы в пятницу остались без света и тепла в 12-градусный мороз. Российские правозащитники обеспокоены преследованием общественной организации «Голос Беслана», которая инкриминирует экстремистскую деятельность. За вступление Грузии в НАТО проголосовали около 73% избирателей, принявших участие в плебисците, который состоялся одновременно с президентскими выборами 5 января. На Украине начавшаяся выплата компенсации вклада в Сбербанке бывшего СССР вызвала огромные очереди и неразбериху. Деньги в сумме до $200 выдает Государственный ощадный банк. На востоке Багдада 4 мирных жителя погибли и 8 были ранены в результате теракта. Президент США Джордж Буш, находящийся в Кувейте, встретится сегодня с американским командованием в Ираке. Кувейт – последний пункт поездки Джорджа Буша по Ближнему Востоку. В Гвинее-Бисау задержаны трое подозреваемых в убийстве французских туристов в Мавритании. Прокуратура Южноафриканской Республики обвиняет шефа национальной полиции и одновременно президента Интерпола в коррупции и связях с преступным миром.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Тульц.
Сегодня мы предлагаем вам вспомнить некоторые наши сюжеты уходящего года. 1937. Не только репрессии, ведь в конце 1936 года была принята новая конституция. В связи с этим требовалось обновить государственную символику.
Время сейчас такое. Мы много говорим о большом терроре и о расстрельных событиях 1937 года, смысл 70-й годовщины которых еще не все смогли оценить и прочувствовать. Но справедливости ради стоит отметить, что в роковом 1937 у советской власти были и другие заботы, кроме составления и исполнения разнарядок на аресты.
Ведь в конце 1936 года была принята новая конституция. Теперь, соответственно, требовалось, например, обновить государственную символику.
Научно-издательский институт Большого советского атласа мира, секретариат ЦИК СССР, 23 января 1937 года. Направляю 4 варианта проекта герба Союза СССР, изготовленных по указанию товарища Акулова. На первом варианте положение земного шара соответствует старому гербу, на остальных трех оно иное. Нам представляется наиболее удачным вариант номер 2, где молот не закрывает большую часть Европы. Наряду с изменением земного шара на всех вариантах произведены исправления в казахской, грузинской и украинской надписях, согласованные с вами. Работавшие над гербами товарищи обратили мое внимание на то, что ручке серпа придана неправдоподобная форма. При такой форме ручки серп будет вылетать из рук во время работы.
История с изменением земного шара и вариантом номер 2 глобуса почему-то напомнила мне старый анекдот эпохи застоя, когда не только разрешили эмиграцию, но уже появились и возвращенцы после свидания с советской родиной, решившие эмигрировать вторично. Анекдот такой. В Авере, ведомстве, где выдают разрешение на выезд, старые евреи, уже повидавший мир и снова желающие уехать. Ну, куда вам давать визу на этот раз? В Израиль? Нет. В Штаты? В ФРГ? Нет. Сейчас мы принесем вам глобус, посмотрите и выбирайте. Через несколько минут он спрашивает, скажите, у вас другого глобуса нет? Но это шутка, а если серьезно, надо, наверное, пояснить, о каких надписях на казахском, грузинском и украинском языке идет речь. И что за исправления наряду с изменением земного шара были в этих надписях сделаны. Как еще помнят некоторые наши слушатели, дай им Бог здоровья и долголетия, на советском гербе пучки колосьев были перевиты лентой, на которой на языках всех советских республик написано «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». И вот тут-то и возникла мысль проверить и выверить переводы этой мобилизующей фразы на языки советских народов.
Архивное дело называется «Переписка по вопросу о правильности перевода лозунга «Пролетарии всех стран, соединяйтесь» на языки союзных республик и о замене наименования народа «Киргиз» наименованием «Кыргыз». Секретно. И документы были с грифом «Секретно», а проекты гербов СССР и союзных республик лежат в специальных конвертах с темной подкладкой для секретных документов, чтобы не было видно на просвет, и с пометой «Секретно» литер «А». Впрочем, может быть, в эти конверты их положили уже позже архивисты, когда подшивали дела. Теперь-то эти страшные тайны давно рассекречены.
Ну, советская власть чего только не засекречивала. Хотя, конечно, секретить проект государственного герба – это не всякий режим догадается. Но давайте о правильности перевода лозунга. Собственно, о возникших в этом вопросе затруднениях Институт Большого Советского Атласа Мира подробно докладывал в секретариат ЦИК.
Научно-издательский институт Большого Советского Атласа Мира в секретариат ЦИК СССР 15 января 1937 года. По вашей просьбе в ней БСАМ была проведена работа по составлению и вычерчиванию земного шара для герба Союза СССР и по проверке надписей, имеющихся на лентах и гербе. Первое. Составленный и вычерченный работниками НИИ БСАМ рисунок земного шара при сём направляю. При проверке прежнего рисунка на присланных нам по вашему распоряжению оттисках обнаружены не только грубейшие ошибки в рисовке континентов, но и полный произвол в нанесении самой градусной сетки. В соответствии с нашими переговорами, нами изготовлен рисунок земного шара без нанесения на него серпа и молота и художественной отделки самого земного шара. Мы считаем необходимым отметить, что на присланном нам рисунке герба земной шар выполнен не только географически неправильно, но и очень грубо. Приложение «Герб Союза СССР. Земной шар. Отзыв профессора Юдахина».
В деле есть еще записка без указания на автора и дату с перечнем всех замечаний к переводам лозунга. Знаете, когда я брала в руки это дело, я подумала, ну какие могут быть проблемы с переводом такого текста? Наверное, сложно передать на языках, скажем, тюркских народов чуждое им по сути заимствованное европейское понятие «пролетариат». Оказалось, ничего подобного. С этим как раз проблем не было. Слово «пролетариат» просто калькировали на все языки. Главная проблема была, как точнее передать «всех стран». Тут оказалось много синонимов.
По тексту «Пролетарии всех стран, соединяйтесь», помещенному на гербе СССР, имеются следующие замечания. Первое. По украинскому тексту не «еднайтесь», а «еднайтеся». Второе. По грузинскому тексту отмечается неточность начертания буквы. Третье. По казахскому тексту неточность начертания слова «пролетарии», которое заменено словом, означающим «пролетариат». Необходимо отметить, что в издававшейся к 8-му съезду Советов книге «Проект Конституции» на 11 языках в украинском тексте применено слово «еднайтесь», а в казахском тексте применено слово, соответствующее по смыслу слову «пролетарии», а не слову «пролетариат». Этим исчерпываются замечания по этому тексту переводчиков отдела опубликования законов при СНК СССР и специально привлекавшихся ими товарищей по казахскому и киргизскому языкам.
. 1930 год. Коллективизация, индустриализация. Документ, в котором зафиксированы вопросы и ответы. Отвечает некто гражданин Головский. Это имя вряд ли кому-то что-то скажет. А вот второго собеседника, того, кто задает вопросы, пока не будем называть.
Скажите, гражданин Головский, какое у вас образование и какая специальность?
Чтобы покончить с вопросом о полученном мною образовании и специальности и окончательно рассеять ваши сомнения, я категорически утверждаю, несмотря на то, что диплом мною утерян в годы гражданской войны, что я окончил курс Стокгольмского политехникума в Швеции, и все зачеты мною сданы.
Если вы подтверждаете все сейчас сказанное, скажите, какие вами сданы зачеты?
Еще раз категорически подтверждаю все вышесказанное. Мною сданы зачеты по архитектуре, кораблестроению, технике мореплавания и все другие.
Скажите, вами сдана высшая математика?
Да, вплоть до интегралов.
Знаете ли вы назначение дифференциальных исчислений?
Конечно, но определить точно не сумею.
Тригонометрию вы знаете?
Еще бы.
Скажите, если синус х равен корню из 2 разделить на 2, чему равен х?
Зависит, что такое х.
А если синус х равен корню из 3 разделить на 2, чему равен х?
Тоже зависит, что будет х.
А что будет х?
Точно определить не сумею.
Напишите синус х.
С х.
Напишите косинус.
К.
Напишите тангенс.
Т.
Почему ваши объяснения разнятся от обычно принятых обозначений в математике?
У нас так проходили в институте.
Может, кто-то подумал, что это нечто вроде фрагмента неизданного наследия Ильфа и Петрова или запись какого-то странного экзамена. Так вот, это не юмор, не сатира и не экзамен, а текст совершенно не шуточный. Это протокол допроса в ОГПУ.
29 января 1930 года старший уполномоченный 4-го отдела экономического управления ОГПУ Денуткин допросил гражданина Головского Эдуарда Карловича, спеца, работавшего в наркомторге. Суть дела была в том, что Головский при устройстве на работу выдавал себя за инженера, да еще и учившегося за границей в Стокгольме. Это, видимо, с тем расчетом, что труднее проверить. В своих-то университетах поднимут архив и выяснят, что никакого Головского среди студентов не было.
Головский к тому времени уже 7 лет занимал в стране советов различные инженерные должности. А образовательный уровень его из текста допроса вполне ясен. Сам он себя считал вполне культивированным человеком. Но вернемся к протоколу допроса.
Вы все же настаиваете, что кончили институт и сдали зачеты по математике и тригонометрии?
Нет, институт я не кончил, но сдал экстерном в объеме средней школы.
Скажите, объем шара?
Зависит от поверхности шара.
А гладкая или шероховатая?
Да, точно объема не скажу.
Чему равен объем усеченного конуса?
Не помню.
Нарисуйте.
В протоколе нарисовано нечто вроде галочки.
Где тут ось?
Не скажу.
Вы настаиваете, что сдали экстерном в объеме среднего учебного заведения?
Нет, я сдал экстерном в объеме 5 классов.
Решите, пожалуйста, уравнение xy в квадрате равен 18. x разделить на y равно 2 разделить на 3. Чему равен x? Напишите.
xy в третьей степени минус 18.
Правильно вы написали?
Думаю, что да.
Вы настаиваете, что прошли и сдали экстерном 5 классов?
Нет, я сдал только по нескольким предметам.
Скажите, а арифметику вы знаете хорошо?
Да.
Какие числа делятся на 3?
Нечетные.
31 и 35 делятся на 3?
Нет, не делятся.
Скажите, 53 235 делятся на 3?
Нет, не делятся.
Разделите.
Случайно разделилось.
Скажите, а в каком объеме прошли учебу сельского училища?
Нет, я около полутора лет занимался в вечерней школе по 4 дня в неделю, 2 часа в день.
Ну вот, таким образом, наш буржуазный спец от диплома Стокгольмского университета перешел к полутора классам вечерней школы.
Скажите, Головский, вы в анкете указываете, что знаете 6 языков. Финский, норвежский и английский. Хорошо, французский и польский удовлетворительно. Подтверждаете ли вы это?
Да, подтверждаю.
Напишите по-английски «all right».
Пишется «all right».
Вы указываете, что до 21 года были шведским подданным. Жили в Швеции с 1883 до 1909 года. Подтверждаете ли вы это?
Нет, в Швеции я никогда не был.
Ваше имя, отчество – Эдуард Карлович?
Нет, у меня и отца по 2 имени. Меня зовут Георг Павлович.
Какие основания были у вас присвоить звание инженера?
Я считал себя достаточно культивированным человеком, могущим принести пользу.
А что вы читали?
Жуковского, Гоголя, Толстого.
Что именно?
Первых двух не помню. Толстого «Война и мир», Анну Каренину.
Основная идея «Войны и мира»?
Война – дело плохое. Люди друг друга губят. Мир лучше.
Кого вы читали из новых авторов?
Пельника. А что именно, не помню.
Признаете ли вы свою вину теперь?
Разрешите все откровенно обо всем написать. Мои показания, что я происхожу из Швеции, из города Стокгольма. Родные уехали в Швецию в 1864 году и умерли в 1893. Что я до 1909 года жил и учился в Швеции и прочее, являются ложью. Фактически я в Швеции никогда не был. Родился в Виленской губернии, Ашманском уезде, Воложенской волости, деревне Поликлищины, сын батрака. В Свиаборском порту работал не в качестве помощника главного инженера, а техническим работником технического отдела. Выписывал ордера. В Севастополе работал не в 16-м году, как я пишу в анкете, а в конце 17-го или начале 18-го.
говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Мы вспоминаем передачи уходящего года и продолжаем разговор о советских фантасмагориях. Для меня неожиданностью были дела, о которых хочется сегодня рассказать. Ну, представьте, смотрю опись архивных дел скучнейшего в сущности учреждения Народного комиссариата имуществ республики. И вдруг вижу с датами 1917-18 годы несколько дел озаглавленных. Переписка по ходатайствам служащих бывшего Министерства двора, Кабинета Его Величества и Управления московскими дворцами о назначении им пенсий. Что, думаю, такое? Какие пенсии на дворе 18-й год?
Да, с пенсиями 18-й год как-то не очень в нашем наполненном стереотипами сознании ассоциируется. Скорее уж, как говорилось в анекдоте про Ленина, я полагаю, товарищей следовало бы расстрелять.
Как вы понимаете, я заинтересовалась и попросила в хранилище дела.
От начальника городской уездной милиции города Демянска Новгородской губернии 18 января 1918 года. Удостоверение. Дано сие вдове коллежского секретаря Андрея Андреева Евдокии Петровне Андреевой в том, что она состояния положительного никакого не имеет, что старший сын ее, Петр Андреев, убит 10 июля 1917 года в сражении на Галицийском фронте, а младший сын Алексей, несовершеннолетний, 17 лет, что и удостоверяется. Настоящее удостоверение выдано Андреевой для предоставления в бывшее министерство императорского двора по месту службы ее мужа.
Справка. Вдова бывшего песца конюшенного отделения двора великой княгини Екатерины Михайловны, Андреева Евдокия, обратилась с ходатайством о назначении ей пенсии. В 1895 году Андрееву была назначена пенсия из государственного казначейства по 215 рублей в год. Андреев умер 30 августа 1917 года. Предполагается назначить Евдокии Андреевой пенсию по 107 рублей 50 копеек в год со дня смерти мужа 30 августа 1917 года с отпуском из Демянского казначейства 19-6 февраля 1918 года. Подпись делопроизводителя.
Народный комиссариат имущества республики вдове бывшего писца конюшенного отделения Евдокии Андреевой 4 апреля 22 марта 1918 года, номер 1298. Пенсионное делопроизводство уведомляет, что вам назначена пенсия из казны по 107 рублей 50 копеек в год с 30 августа 1917 года с отпуском из Демянского казначейства, о чем сообщено комиссару по финансам 26-13 марта 1918 года за номером 1048. Пенсионная книжка за номером 5588 возвращается. Подпись делопроизводителя.
Это почти наугад выбранные фрагменты рутинной ординарной переписки. Если бы не слова «Народный комиссариат республики», «Бывшее министерство двора» и не двойные даты по старому и новому стилю, можно было бы подумать, что никакой революции и не случилось. Выслужил чиновник пенсию, полагается она вдове, выдают. Даже канцелярские обороты остались прежние, старорежимные. Дано сие, на зависящее распоряжение и прочее.
Петроградская казенная палата. В канцелярию бывшего кабинета Его Величества, город Петроград, 3 апреля 1918 года. В дополнение к предписанию от 11 октября 1917 года, номер 21-364, Петроградская казенная палата препровождает при сем на зависящее распоряжение прошение дочери генерал-лейтенанта Натальи Дмитриевны Плешко об ускорении перевода ее пенсии.
Абсурдно. Иррационально, фантасмагория, но и глубинная, нелинейная внутренняя логика бытия. Это ведь не только о Советском Союзе. К дореволюционной Российской империи тоже относится. Поговорим о театре. Не как о метафоре всей жизни, а просто о театре. В 1909 году драматическая цензура представила отчет о своей работе за год. В том году на рассмотрение цензуры было представлено всего 2274 драматических произведения. Из них разрешены к постановке были 1255. Еще 670 разрешены с исключениями, то есть цензура потребовала выбросить какие-то места. И запрещены 349 пьес. Из этих 2274 произведений 1564 были на русском языке. Кроме того, в цензуру были представлены, а значит, ставились на театральных подмостках, пьесы на 16 языках.
Это занятное совпадение. Это почти что будущее 15 советских республик, а в сталинское время, считая карело-финскую, все 16. Но языки, конечно, не совпадали с набором титульных народностей союзных республик.
Пьесы были на малорусском, украинском, немецком, французском, английском, на прибалтийских языках латышском, эстонском и литовском, на финском, татарском, армянском, польском, еврейском, вероятно, на идиш, а также чешском и болгарском. Две пьесы были на японском и одна на языке эсперанто.
Сегодняшние гости нашей программы – профессор, ректор школы-студии МХАТ Анатолий Миронович Смелянский и директор Театрального музея имени Бахрушина профессор Борис Николаевич Любимов. И я обращаюсь к ним с вопросом. Вот мы пытаемся как-то обогатить массовое представление о состоянии театральной жизни начала XX века, используя цензурный отчет 1909 года. Как вы можете прокомментировать этот документ? Анатолий Миронович.
Есть, наверное, смысл в таком разговоре говорить о том, что было, что есть. Во-первых, здесь важно отметить открытость русской цензуры вот той эпохи. Она действовала довольно долго, даже еще, по-моему, в советское время, по крайней мере, в конце 20-х годов выпускались так называемые репертуарные бюллетени, которые указывали, какие пьесы под разными литерами А, там, Б, С и так далее, что разрешается полностью, что разрешается с ограничениями и так далее, и так далее. Потом в какой-то момент цензура не отчитывалась, и никто не знал, по каким мотивам, по каким причинам что-либо разрешено и не разрешено. И мы должны понять, что в России произошло. Как таковая цензура, просто как печать, как штамп того ведомства, которое потом называлось у нас Комитет по охране государственных тайн в печати, что и является, собственно говоря, цензурным ведомством, на самом деле это ведомство было гораздо более широким и включало огромное количество внештатных сотрудников, я бы сказал. В принципе, было скандалом и катастрофой, если в цензуру представлена Министерством культуры пьеса, которая бы в цензуре не получила одобрения. Если пьеса представлена, она не получила одобрения, то есть не прошла цензуру, это скандал, и был бы признан профнепригодным редактор, который эту пьесу готовил с тем или иным автором. То есть, в сущности говоря, у цензуры было огромное количество добровольных помощников. Ну, во-первых, в лице самих творцов, которые занимались самоцензурой, режиссер, актер, редактор, завлит театра и так далее, и так далее. То есть работала огромная машина предварительной обработки пьесы и поиска в ней мест неудобных для цензуры. Я помню, одна редактор репертуарной коллегии Министерства культуры СССР, она все время мне говорила в те годы, лет 20-25 назад, про какую-нибудь пьесу, которую художественный театр представлял, еще не в цензуру, мы с цензурой дела не имели никогда. Она мне говорила, вот это место прочитайте. Я читал, она говорила, мне тут что-то жмет. Мы должны сопоставлять эпохи и понять, что русская цензура дореволюционная действовала по определенным правилам. Была духовная цензура, политическая цензура и так далее. В советское время тоже цензура существовала по очень жестким, они менялись, эти нормативы, но это известно, это можно описать.
Спасибо, Анатолий Миронович. Борис Николаевич, прошу вас.
Ну, во-первых, все-таки я скажу, что поражает, что есть отчет. Второе обстоятельство, ну, меня, например, чрезвычайно заинтересовала языковая статистика. Количество украинских и еврейских пьес, она чрезвычайно меня заинтересовала.
Из отчета о драматических сочинениях, запрещенных в 1909 году, на русском языке. Поэт Пушкин. Трагедия.
Инсинуация на семейную жизнь поэта Пушкина.
Анархисты.
Опорочение полиции.
Янки полюбил иначе или мода не спит. Фарс.
Порнография.
Все рушилось. Драма.
Возбуждение классовой вражды.
Крик буревестника. Драма.
Протест против существующего строя и религии.
Палачи.
Психологический роман палача под влиянием совершенных им казней, пытающегося задушить своего преемника.
Смута.
Тенденциозное изображение революции в связи с событиями 1905 года.
Детский бунт.
Опорочение полиции.
Беатриче Ченче. Трагедия.
Излишний реализм в изображении пытки и казней.
Грехи отцов.
Изображение притона разврата.
Дом судей.
Социал-демократическая отвлеченная доктрина, отрицающая суд и признающая всех преступников лишь больными.
Влюбленная комедия.
Порнография. Лесбийская любовь трех девушек друг к другу.
Случайно случившийся случай. Фарс.
Порнография.
Рабы свободы. Комедия.
Тенденциозное изображение террористов.
Заключительный аккорд. Драма.
Отцы убийства на эротической подкладке.
Дозором. Драма.
Проституция.
Разойдитесь, тучи. Борьба за идею. Драма.
Еврейский вопрос. Несчастным и бесправным евреям противопоставляются развратные и грубые русские.
Белое платье. Драма.
Изображение публичного дома и кощунства.
Долина слез.
Изображение публичного дома.
Заря любви. Трагедия.
Сюжет и действующие лица библейские.
В саду истязаний. Комедия.
Переделка романа Мирбо «Сад пыток и смерти». Истязания на эротической подкладке.
Лига свободной любви.
Порнография и изображение генерала в ненадлежащей обстановке.
Вы слушали обзор сюжетов программы «Документы прошлого» за уходящий год.
Продюсеры Наталья Пахомова и Марк Штильман, вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц.
Поздравляем вас, дорогие слушатели, с наступающим Новым годом и Рождеством!
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхтин.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Что значит быть россиянином?
Думай о себе, не забывать о стране, в которой живешь.
Это неимоверная гордость за свою землю, за свой народ, невзирая ни на что.
Практически только родина, прах отцов. Вот это и связывает.
Я редко задумывалась на эту тему, но все-таки в большей степени, с сожалением, почему такая прекрасная страна и почему так мало мы ей гордимся.
Для меня это не самое важное. Человек должен иметь другие определения. Например, свободный человек или нет.
Это такой обнаженный, натянутый нерв. Это и хорошо, и плохо.
Чтить историю – это обязанность каждого россиянина. Он знает, в какой стране он живет, и он чувствует, что он может отдать себя за свою страну.
Достаточно посмотреть на свой город и понять, насколько тебе он дорог, и насколько ты способен сделать что-то, чтобы он стал лучше.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.